Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях брат Армен Макартумян. Он приехал к нам из Тюмени, и он там является председателем правления Ассоциации тюремных служителей Тюмени. Так что разговор у нас сегодня будет о тюремном служении в Тюменском регионе. Но в начале нашей программы я хотел бы предложить тебе, дорогой брат, чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил наше общение здесь и дал нам сказать те слова, которые нужно услышать нашим радиослушателям. Я хотел бы тебе предложить это сделать.
Приветствую вас, мой слушатель. Благословляю вас, и перед тем, как мы начнем, мы помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою к нам, за то, что Ты, Господи, любишь нас и даешь нам возможность, Господи, делать выбор своей жизни. Мы просим Тебя, чтобы каждый из нас сделал правильный выбор и встал, Господи, на путь истины Твоей. Пусть сидящий во тьме увидит свет по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Итак, у нас есть традиция у нашей программы. Брат, мы всегда предлагаем нашему гостю рассказать свидетельство вот о том, действительно, как он сделал свой главный выбор. И я думаю, это всегда радостно, и это благословенная возможность засвидетельствовать пред многими людьми о том, что в твоей жизни сделал Господь.
Ну, перед тем, как рассказать об этом, я хотел бы немножко рассказать о себе. Вот, я армянин по национальности. И многие сразу ассоциативно думают, что армянин значит христианин, потому что Армения признана христианской страной. На самом деле, можно быть номинальным христианином и считать себя верующим. Таковым я и был. Я никогда не отвергал Христа. Я вырос в семье в армянской, где всегда говорили о том, что есть Бог, и когда-то временами, когда тяжело было, все обращались к Богу. Я вспоминаю себя в 6-летнем возрасте, когда у меня болеет мать, я иду на балкон, стою на колени, молюсь, Боже, исцели мою маму, она выздоравливает, и я забываю про все и живу дальше своей жизнью. На самом деле, только 18 с половиной лет я понял, что вся моя жизнь, она была просто формальной, формальной, религиозной. Я посещал храмы, ставил свечи, целовал кресты, но в душе было лишь просто как бы успокоение, что я сделал все, что я должен был сделать. 18 с половиной лет я переехал в Тюмень с севера. Я 3 года жил на севере, в городе Ноябрьске, это 1000 километров от Тюмени. Приехал я в Тюмень, и вот 18 с половиной лет спортсмен, борец, был приглашен на собрание одной из евангельских церквей. Пришел послушать, посмотреть, что скажут умные люди. Постоял. Человек 20, может, 25 был на этом служении. И молодой парень проповедовал Слово Божие и в конце проповеди сказал о том, что у тебя есть выбор обратиться к Иисусу Христу и примириться с Богом через жертву Иисуса. Сначала я подумал, какой выбор? Зачем веровать во Христа? Я и так верующий. Но что-то внутри меня побуждало сделать этот шаг. Сделать шаг, выйти вперед и признать перед всеми, что Иисус Христос – мой личный Господь. Когда-то мне задали вопрос, а знаешь ли ты, кто такой Христос? А где он был распят? Я не в курсе был дела, потому что я знал, что Бог есть, но где был распят Христос, я не знал. В тот день, на этом собрании, я узнал о том, что Иисус был распят на Голгофском кресте. Он был распят не за себя, но за мои грехи. И вот я стоял, и рядом со мной мой друг Качок, который занимался также спортом и бодибилдингом. У нас были свои идеалы. Он стоит и не шевелится. Я ему говорю: «Димон, пойдем, покаемся, признаем Иисуса Христа Господом». Он говорит: «Стой, да ты что, куда идти? Там молодые девчонки сидят, что подумают?» Я говорю: «Пойдем, все равно, это наш выбор». И я сам выбежал, и его вытолкал вместе со мной. Мы уверовали во Христа, и вот что-то во мне перевернулось. Я буквально ощутил, что во мне зародилась новая жизнь. Сказать, что у меня были проблемы, нет. У меня все было нормально, все в елочку, занимался спортом, пообщался с людьми, ходили, все было нормально, все ровно. Я не был ни наркоманом, ничего такого. Меня со школьных, с юношеских времен тянула романтика блатная, слышали песни. Но это может быть, как я сегодня говорю своим братьям, которые посещают меня в зонах, значит, я говорю им: «Братья, вот когда-то я обратился ко Христу. Если бы не Христос, может быть, мы встретились с вами здесь, но уже в другом ракурсе. Может быть, я был бы одним из вас. Но я благодарен Богу, что Бог пришел в мою жизнь вот таким образом. Через просто приглашение. И вот эта проповедь, она изменила мою жизнь. Я уверовал во Христа, и моя жизнь перевернулась. Я потом поехал в библейскую школу, обучался. И вот сегодня, как бы, я не считаю себя номинальным христианином, хоть мне и говорили: «Да ты чего, это просто так, временно, хобби». Но это хобби уже длится 14 лет, и я уверен, что это моя жизнь. Ну вот вкратце, может быть, если...
Я хотел тебе задать вопрос, Армен. Это происходило в городе Тюмени, вот было это собрание, да?
Да, это было в городе Тюмени. Там была евангелизационная кампания, проповедовали Слово Божие, и стала собираться группка.
Хорошо, спасибо. Ну и расскажи дальше, как уже духовная жизнь твоя, новая жизнь, как она, какие были сложности, какие были благословения, вот что?
Ну, это было в 92-м году. Я поехал в библейскую школу в Санкт-Петербург. Вернее, я не просто поехал в школу, я приехал просто на фестиваль. Фестиваль Иисуса проходил в Санкт-Петербурге. Я решил побывать в северной столице, там ни разу не был. Но на служениях, которые там проходили, евангелизационных, Господь коснулся моего сердца внутри. Я уверен, что Бог – это не просто какой-то абсолют или какой-то всевысший разум, который где-то там за облаками. Это личность, которая обращается внутри, прежде всего в сердце. И внутри, в своем сердце, я ощутил вот этот, услышал этот голос, что нам надо остаться здесь, проходить обучение, возрастать духовно. Я остался в библейской школе в Санкт-Петербурге и отучился там 9 месяцев, получил азы, основы учения Христова. И приехав уже обратно домой, в Тюмень, я уже понял, что моя жизнь, она связана именно с верой, служением в церкви, служением людям, которые еще не знают о Господе. Наша ассоциация называет, как бы, имеет такой слоган: «Сидящий во тьме увидит свет». Об этом сказано в Священном Писании, что... И многие люди находятся во тьме, и они не понимают порой этого, но они нуждаются во свете. И сегодня я понимаю, что этот истинный свет есть Иисус Христос. Кроме Него нет истинного света. Есть много лампочек, которые светят и претендуют на звание истинного света, но есть только один свет – это Иисус Христос. И вот в 93-м году я вернулся в Тюмень. Год мы проводили служение, занимались... с трудными людьми, и в 94-м году у нас появилась возможность пойти в колонию строгого режима, это копейка на единице в Тюмени. Тогда там находилось около 1200 человек, и мы пришли для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Для меня это был первый опыт встретиться с бандитским криминальным миром и с рецидивистами. Их тогда было человек 80 или 90, и они собрались в клубе, и я смотрю на них, а сам думаю, что же они сейчас думают обо мне, и что я могу им сказать. И я понял, что то, что я могу передать им, то, что не имеют они, рассказать о жизни, которую Господь дал мне. Мне было тогда неполных 20 лет, 20 лет, не помню, 21 год, и я обратился к людям с проповедью об Иисусе. И где-то в течение 2-3 недель меня слушали, как говорят, вычисляли, что я несу, о чем говорю. И потом, когда они увидели, что все, о чем я говорю, и служители вместе со мной, увидели, что это все искренне, они просто пришли и остались буквально. Тогда библейская группа насчитывала около 50-60 человек нашей общины там в зоне. Мы посещали, милости Божией, 5 раз в неделю. Мы открыли там библейскую школу, у нас было обучение стабильное, постоянное. Это было начало 90-х, и для многих людей это было очень трогало людей. Разумеется, как и во многих местах, наверное, я слышал об этом, Бог совершал чудеса, немалые чудеса совершал среди братьев, исцелял больных раком, и люди исцелялись от тяжелых болезней, от экзем там, и так далее. И даже блатные в зоне обращались к верующим, там выделяли деньги для того, чтобы молились, лишь бы верующие молились за зону. И многие люди освободились со временем, но вот по статистике, по нашей статистике, вот за 4 года работы, с 94 по 98 год, буквально около 10 человек, может быть, вернулись обратно на преступный путь, может быть, из тех, которые освободились, там более сотни людей освободились у нас из колоний. Остальные все оставались с Господом, начали новые церкви, новые общины в зонах, куда по этапу они ушли. Завели семьи, кто освобождался, то есть как бы стали полноправными членами нашего общества. И для меня это радость видеть, как люди изменяются. Изменяются не по моей воле, не по моим добрым делам, а милостью Божией.
Да, спасибо, Армен. Очень интересное свидетельство. Как в начале 90-х годов, действительно, вот большой урожай Господь собрал вот в эти года, с 90-го где-то по 94-й. Была достаточно такая свободная атмосфера, когда люди, тюремные служители могли приходить и действительно исполнить вот это, то, что долгое время было невозможно сделать. То, что написано в 25 главе Евангелия от Матфея, когда Христос говорит, был в темнице, и вы пришли ко мне. Конечно, в советское время это было невозможно, а сейчас вот было такое благословенное время. Но, собственно, оно и продолжается сейчас, и я думаю, что мы еще услышим с нашими радиослушателями об этом рассказ. А я пока бы предложил нам послушать одну песню.
Я тебя оправдал, и радуюсь я во спасе. благодарю. Все тебе да будет слава за любовь твою.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Армен Макартумян из Тюмени. Он председатель правления Ассоциации тюремных служителей этого региона. Ну и хотелось бы, брат, попросить тебя более подробно рассказать о себе, о своем семейном положении, и, ну, о своих родителях. Это все интересно нашим слушателям.
Да, конечно. Ну, сегодня можно сказать, что я все еще возрастаю во Христе, да, то есть я 14 лет верующий, но эта жизнь началась вот 14 лет назад, жизнь именно со Христом. Как я говорил, мне было тогда 18,5 лет, когда я обратился к Господу, соответственно, мне сегодня 32,5 года, вот, скоро 33, и как все вы, наверное, знаете, Христос 33 года был распят за нас на кресте. Я распинаться не собираюсь, потому что уже однажды жертва была принесена. Значит, я могу сказать вот что. Я женился в 23 года, у меня жена, жена работает также в церкви, так же, как и я, занимается детским служением. У меня двое детей, 8 лет сын и 6 лет доченька. Вот. И с детства я радуюсь, что мои дети, они как бы видят, что их родители, они веруют во Христа. У меня такого не было. Когда я уверовал, родители у меня жили на севере, в Ноябрьске, как я уже говорил. Я приехал к родителям и начал, конечно же, им свидетельствовать. Ну, это так, мне кажется, должно быть, что если у тебя есть что-то, ты должен поделиться с другим. Это и по всем понятиям, по-человеческим, так должно быть. Ты не должен все сохранить у себя. Я приехал и рассказал родителям о том, что моя жизнь изменилась, я уверовал во Христа. И они, конечно, где-то понимали, может быть, меня, но сказали так: мы не против, что ты верующий, но не до такой же степени. Тогда я думал, до какой степени? Если я верю, значит, я верю. Если я люблю, значит, я люблю. Если я служу, значит, я служу. Они, к сожалению, этого не понимали. Они были в церкви, приходили. Но в основном, когда я был в церкви, когда я проповедовал, например, или рассказывал себе, они слушали. Однажды, когда я узнал, что с моим отцом случилось... Ну, трагедия или тяжелая ситуация. Он работал на молочном заводе, и это однажды на него упал поддон там, с мешками и придавило его, и он сломал себе шею. Значит, тогда он лежал в гипсе, и из церкви пришли люди к нему и рассказали об Иисусе. Может быть, тогда он вспомнил о том, что рассказывал ему его сын, и он обратился ко Христу. Для меня это было свидетельством и чудом, что вот мой отец обратился к Богу, потому что всегда он имел крест и всегда говорил: «Вот мой Христос», обращаясь ко кресту. Но самое важное, что произошло, он обратился ко Христу как Господу, который спасает и помогает. Прошло время, Бог поднял его, восстановил, и сегодня он слушает Слово Божие, воспринимает, хотя, может быть, не не до такой же степени, как и я, верует, но все же. Вот. Значит, друзья, к сожалению, друзья, которые были у меня, которые стремились, так же, как и я, каким-то ценностям, каким-то понятиям, они отвернулись от меня, потому что они захотели принимать такую жизнь. Начало 90-х, как я сказал, люди стремились к спорту или к блатной романтике, или к яду, который пришел в нашу страну, это наркотики. И, к сожалению, некоторые стали наркоманами, и некоторых уже нет живых. Вот. Но а те, буквально несколько человек, они остались, и мы продолжаем с ними общение. Они... Кто-то ходит в церковь, я слышу о них свидетельства, с кем-то я продолжаю общаться, потому что они в нашей церкви. Но Бог дал мне другой круг людей, других друзей и так далее. В 95-м году у меня была такая возможность. Интересно, я пришел в военкомат, значит, восстанавливать документы, и в перипетии вот эти военкоматские в 96-м году привели меня в армию. Значит, и 9 месяцев я служил в вооруженных силах. И тогда, будучи служителем церкви, который служил в тюрьмах, я попал в среду, где абсолютно было ни одного верующего человека, а просто люди. И хоть я сам не сидел в тюрьме, но побывав в армии, я понял, что там такая же жизнь. И некоторые служили в армии, потому что, чтобы не попасть в тюрьму, они пошли в армию. И попав в этот круг, я стал общаться с людьми, проповедовать им. И там я увидел, что вера человека, она должна быть не на словах, а на деле. Вот там и стало видно, что кто ты по жизни. Там по армейским понятиям я был по жизни христианином. Там спрашивали деды, что он по жизни такой. Да, этот по жизни такой, оставьте его в покое, у него он такой человек. И знаете, я столкнулся там с рядом людей, которые сегодня, вот в прошлом году, в этом году я встречал людей в зонах. Я увидел их в тюрьме. Я закончил свою службу в 97-м году. И вот прошло уже почти 10 лет, 9 лет прошло. И некоторые из них до сих пор мотают срок. Некоторые из них уже не первая ходка. У одного из моих сослуживцев, мастера спорта по боксу, у него 10 лет судимости, и он на строгом режиме на шестерке вышими сидит. И для меня это было печально, увидеть людей, которые слушали о Христе. И кто-то обращался к Богу, но сейчас их жизнь поменялась. Но знаете, мы продолжаем работать в тюрьмах не потому, что нам жалко людей, а потому что каждый человек должен иметь выбор. Выбор в жизни, который повлияет на то, что будет у него в будущем. Вот сегодня, проповедуя людям в тюрьмах, да, я могу сказать, что я говорю им о жизни будущей, потому что у каждого из вас, может быть, дорогие слушатели, может быть, не первая ходка. Может быть, кто-то уже думал о том, что надо начинать новую жизнь. Я много слышу у людей, которые говорят: «Армен, помоги мне освободиться досрочно, а я начну новую жизнь». Я говорю: «Дружище, какую новую жизнь ты хочешь начать? Новую или обновленную ты хочешь начать жизнь? Я не буду курить, не буду пить, начну работать, заведу семью». Но это на самом деле это только
мечты.
Мечты, иллюзии.
Да, я тоже хочу вот добавить к твоим словам, что насколько человек бессилен, на который вот действительно написано «раб греха», да, есть такое выражение в Священном Писании, вот это рабство, насколько оно не выпускает человека, и человек просто бессилен вырваться из этого круга. Вот. Поэтому, конечно, то, что дает Христос, вот эту возможность спокойно, свободно жить без оглядки. Один брат на нашей программе недавно, Владимир Солдатенко, он сказал, что очень у меня был мерзкий язык такой, и говорит: «Господь освободил меня от того, чтобы буквально заранее строить фразу какую-то, а потом ее произносить, то есть в приличном обществе».
Да, мне понимаешь, кажется, это у всех, мне кажется, так.
Да, вот, поэтому мы просто и призываем всех наших слушателей, чтобы вот по благодати Божией, это только по благодати можно получить, не за какие-то деньги, не какими-то ритуалами, не собственными достижениями, не борьбой такой, вот как ты говоришь, брат, что человек говорит: «Я брошу пить, я брошу там курить и устроюсь на завод, и буду у станка стоять 8 часов». Это действительно все мечты такие несерьезные, хотя они часто встречаются. Ну, я хотел бы вот тебе задать какой вопрос, уже ближе к тюремному служению. Я так понимаю, что вот эта ассоциация тюремных служителей Тюмени, она объединяет служителей одной из евангельских церквей, да? Расскажи подробнее, кто входит в эту ассоциацию?
Значит, эта ассоциация, она была создана почти 2 года назад, и целью создания этой ассоциации было создать такую некоммерческую организацию, в которую бы входили религиозные организации, которые могли бы проводить служение, независимо от своей конфессиональной принадлежности, потому что за вот эти годы работы я увидел, что людям нужен Христос, им не нужна какая-то конкретная именно церковь там, или какие-то учения глубокие. Человек на свободе, он сделает выбор, куда ходить, какую общину посещать, где воплотить или выразить себя. Но в зоне я считаю, что человек должен прилепиться к Господу, он должен быть по-настоящему верующим, не приспособленцем, а быть настоящим верующим, который будет веровать во Христа, независимо от традиций и чего-то еще. На сегодняшний день в нашу ассоциацию входят 4 религиозные организации, среди которых есть и пятидесятнические церкви, и баптистские церкви. Значит, у нас 3 пятидесятнических церкви и баптистская церковь, и мы контактируем еще с методистской церковью. То есть люди с разных конфессий, вот, но никто из нас, не проповедуя в зонах, не несет идею просто церкви, а проповедует о Христе. Значит, и ассоциация, она работает по принципу такому, чтобы человека утвердить в вере во Христа. Ну, вы знаете, что в зоне много разной литературы, много разных споров, там, и мнений, и даже некоторые так подстрекая, они спрашивают, а вы из какой церкви, а почему вот это вот так или вот так? Я отвечаю просто, я представляю сейчас не церковь, я представляю вам Иисуса Христа. Хочешь веровать во Христа? Я верю, что это единственный путь, ведущий к спасению, потому что я сам видел изменения в своей жизни. Вот. Кстати, я вспомню по поводу того, что ты сказал, про язык. Одна из моих первых молитв к Богу была, что Господь освободил мои уста, очистил уста от сквернословия. Я вырос в такой нормальной семье, где никогда не ругались дома, не матерились, там, для нас это было дико. А когда я начал жить отдельно от семьи, от родителей, стал учиться в институте, значит, настолько жизнь развратила меня до Христа, что я матерился как сапожник. И я боялся ехать к родителям, чтобы как бы мне чего-нибудь не вымолвить. Ведь написано в Священном Писании, от избытка сердца говорят уста. И порой послушай человека и поймешь, чем он живет: блатной феней, или, может быть, чем-то еще, или, может, только матерками, как для связки слов. Я боялся обращаться, вот, ну, приезжать к родителям, но когда я уверовал, это моя первая молитва: «Боже, очисти мои уста». И сегодня, когда я общаюсь с людьми, они говорят: «И ты ни разу не матерился». Вот. Но после того, как я уверовал, нет, я освободился не своей силой, а Божьей силой, потому что я сам пытался, я делал там тренировки какие-то, там усилия, вроде как сила воли была, все, но так же, как и курение, и алкоголь, это то, что держит нас, вот, держит, и как Алексей, ты сказал, что если Сын освободит, Сын Иисус Христос, то истинно свободны будете. Вот я обрел эту истинную свободу, для меня это вот, ну, сейчас счастье. Ну, по ассоциации, возвращаясь к этой теме, скажу, что, ну, ассоциация работает. Мы сегодня посещаем 8 подразделений уголовно-исполнительной системы, среди них и колонии поселения, и малолетка на вензелях, Тюменская воспитательная колония. У нас одна малолетка в нашем регионе, хотя регион достаточно большой, но малолетка одна. Женская колония, некогда следственный изолятор, 13-я колония в Тобольске. Там рассчитано на 400 человек, но сейчас уже более 600 человек, и ожидается, что так где-то к 800 будет народу. Это очень много, и там условий никаких. Там даже для проведения собраний выделяется место, где они едят, там как в несколько смен и так далее. Но то, что радует, может быть, это так нехорошо, так сказать, радует, но в трудностях человек обращается к Богу. Несмотря на то, что некоторые обращаются к Богу просто, но, к сожалению, большинство обращается в трудные времена. И вот сейчас там такое время. Женщины жаждут слышать Слово Божие, приходят и обращают свои сердца к Господу.
Скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос по поводу вот именно координации тюремного служения. Как в одной какой-то отдельно взятой колонии работают представители разных конфессий? То ли они в разное время там работают, либо вы вообще разделили служение То есть, вот, например, в этой колонии трудятся братья-пятидесятники, в этой братья-баптисты. Как вот у вас это?
Значит, у нас поставлено как? Есть ответственные люди от церквей. Например, за этой колонией закреплен представитель Пятидесятнической церкви. Но помимо него в эту колонию могут приходить другие сотрудники нашей ассоциации, то есть из других церквей. И это проходит, ну, согласованно все, как они приходят и посещают. Но ответственные люди, они имеют пропуска, там кто-то имеет постоянный пропуск в колонию. То есть они ответственно отвечают за всю работу. Но параллельно, то есть с ними мы проводим различные мероприятия, там спортивные, там благотворительные концерты, там и так далее. То есть мы все совмещаем. Вот. Но за каждой зоной закреплен отдельный конкретный человек, чтобы была ответственность.
Понятно, да, очень мудро. Мудрое решение. Я предлагаю нам с тобой вместе с нашими радиослушателями послушать еще одну песню, и потом мы вернемся к нашим вопросам.
За рекой по домам огоньки, еще метров 100 до реки, но те метры тебе не пройти, спецзаборы стоят на пути. 200 метров до теплых углов, только взгляд у охраны суров, сквозь колючку глядит автомат. И ты знаешь, что сам виноват, сам виноват. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру. Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И, может, понял ты, что счастье не нашел себе, лишь потому, что был от Бога в стороне. Кто-то дал тебе глупости грош, что ты сам свое счастье куешь, что коварство и подлость и грех так легко можно скрыть ото всех. И нет свыше судьи над тобой, но ты вспомни точнее путь твой. Ведь где казалось все шансы в руках, там и ждал неожиданный крах, неожиданный крах. Ну сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру. Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И, может, понял ты, что счастья не нашел себе, лишь потому, что был от Бога в стороне. Там огоньки за рекой, так и в небе есть вечный дом твой, так и здесь вас забор разделил, так и грех твой путь в небо закрыл. Но есть шанс в Иисусе Христе, все проклятия оставь на кресте и шагни к Богу с чистой душой. Иди с ним дорогой святой, дорогой святой. Ну сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Ну сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не найти себе, если ты хочешь быть от Бога в стороне. Ну сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Ну сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и голос поредел. И может понял ты, что счастье не найти себе, если ты хочешь быть от Бога в стороне.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Армен Мкртумян из Тюменского региона. Он председатель правления Ассоциации тюремных служителей города Тюмени. Итак, Армен, я хотел бы попросить тебя рассказать о сотрудничестве с администрацией исправительных учреждений. Как вы налаживали эти связи? Как они относятся к тому, что христиане проводят служение в местах лишения свободы? Видят ли они плод этого служения? Как они на это реагируют? Вот в таком плане.
Ну, конечно же, мы посещаем колонии. У нас есть договор с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по нашей области. И есть договоры с конкретными подразделениями, куда мы ходим. Вот, но... Я считаю так, что все должно строиться на личных отношениях. Когда мы начинали работать, мы познакомились с замполитом на строгом режиме, и он увидел, что мы простые люди, которые не пытаются что-то навеять свое, а которые хотят помочь именно в плане нравственного и духовно-нравственного воспитания осужденных. Дело в том, что многие люди, как я уже говорил, и всем это известно, что у них не одна ходка уже в зоне, они просидели много лет, и почему-то ничего не меняется. Вот, если копнуть глубже, уголовная система нашей страны, она признана пенитенциарной, от слова «пенитенция», что означает «покаяние». Покаяние или раскаяние. И, в принципе, это цель уголовно-исполнительной системы, чтобы осужденный раскаялся в содеянном и изменил образ жизни. Но как ему раскаяться? Как прийти на этот путь? Вот именно это мы и доносим и до администрации, и до осужденных, что если человек, он покается искренне от сердца, он изменится. И некоторые сотрудники присматривались. Некоторое время они смотрели, что, как мы проповедуем, о чем мы говорим. И когда они увидели, что люди, которым мы проповедуем, воспринимают и изменяются в своей жизни, как сказал Господь, значит, оставь все и следуй за мною. Они видят, что человек оставил, к примеру, ряд людей были из блатной среды, оставили блатную жизнь и начали жить законопослушно, то есть не нарушая ограничения в администрации, там, так далее, временные и так далее, не нарушая режим. Они видели, что человек изменился, и это для них сыграло большую роль. Более того, мы показываем, что мы проводим не просто духовную работу, но и проводим воспитательную и нравственную работу. Мы проводим различные мероприятия, спортивные мероприятия, в которых на душевном таком уровне имеем общение. Например, проводили в том же строгом режиме на Копейке, проводили спартакиаду, устроили турнир по мини-футболу, по шахматам, по настольному теннису. И не важен результат, хотя результат может быть известен для вас, дорогие слушатели, кто победил, но победила дружба на самом деле. Вот. И для нас важно вот это общение. Когда люди раскрываются, они выходят просто из подавленного состояния, и для них как бы вот служение, проповеди, общение, для них это как луч света в темном царстве. Ни для кого не секрет, что тюремная среда, она заставляет человека быть более мнительным, более скованным, зажатым. Но администрация видит, что люди стали открываться. То есть они открываются, они могут поделиться своим свидетельством, своим словом, и видят изменения, соответственно, они идут на нам на уступки. Более того, мы проводим различные мероприятия совместные, например, проводим тюремные конференции для сотрудников уголовной исполнительной системы и тюремных служителей, которых приезжают к нам сразу с различных регионов. Вот, сотрудники управления там, или подразделения, они имеют возможность поделиться свидетельством своим, там, может быть, наставлениями, как работать нам, тюремным служителям, потому что некоторые тюремные служители, не зная как бы тонкости работы и устройства колонии, могут что-то сделать не так. То есть мы вот советуемся, мы делимся своим, как мы работаем, они помогают нам в этом.
Взаимно обогащаете друг друга.
Да, взаимно обогащаем друг друга. Вот, помимо этого, у нас было два выезда, мы организовывали, наша ассоциация организовывала выезд сотрудников и тюремных служителей, выезд в прибалтийские страны, в Латвию, в частности, по обмену опытом, чтобы могли посмотреть, как работает уголовная система Латвии. И там на сегодняшний день там есть капелланская служба, где тюремные служители являются как бы членами системы уголовной, получают зарплату, но ходят в тюрьму как на работу. И побывав там, увидев, что наше стремление не для того, чтобы просто отметиться в зоне, лишь бы навести какой-то шорох, там, движение какое-то в зоне, а когда они видят, что это для нас жизнь и работа, они идут навстречу. Для наших сотрудников, то есть вот в той же Копейке, то есть они очень расположились. Недавно мы запустили кабельное телевидение, провели кабель в отряды, чтобы можно было смотреть видеопрограммы христианские там и так далее. То есть очень расположены к работе, чтобы можно было Слово Божие распространять, чтобы слышали все. Вот такая работа.
Да, очень интересный опыт. Я думаю, уже и границ России вам мало, вы уже за рубеж нацелены.
На самом деле нам немало. Мы хотим, чтобы сотрудники уголовной системы могли увидеть, что опыт, наша работа, он не заканчивается только нашим регионом. Есть много братьев, которые занимаются этой работой уже давно. Но поскольку прибалтийские страны просто... Это одна советская система, и они могут сами... И они сами говорили о том, что приезжал замначальника тюремного штаба Латвии, приезжал к нам на конференцию и говорил сотрудникам нашей уголовной системы, что ребята... Не бойтесь пускать этих служителей, потому что они только пользу приносят. Вот. То есть это играет определенную роль. Потому что для властей это очень важно. Услышать свидетельства от таких же работников.
Спасибо, брат Армен. Я хотел бы попросить тебя еще рассказать о том служении, которое, может быть, выходит уже за рамки, если так можно сказать, колючей проволоки. То есть оказывает ли ваша ассоциация или церкви вашего региона поддержку людям, которые освободились из мест лишения свободы?
Да, конечно, я считаю, что работа в зонах не останавливается, то есть мы должны проповедовать людям не только в зоне, но и после, то есть позаботиться о людях, потому что люди освобождаются, некоторые освобождаются в никуда. Некоторым надо добираться только на самолетах в таких местах. Я вспоминаю случай, когда освободился один из наших братьев, и мы дали там 1000 рублей, чтобы доехать до дому, а ему надо было... минимум 5000, чтобы добраться там вертолетами, самолетами. То есть мы собрали деньги, отправили его, то есть он добрался до дома, все благополучно. Ну а некоторые освобождаются вообще без документов, там, так сказать, без жилья, в общем, без ничего. Что мы делаем? То есть всем, которые хотят освободиться, условно-досрочно, может быть, или кто-то освобождается, или те, кто освобождается по звонку, мы предоставляем возможность пройти в курс в христианском центре. То есть они, вот, где бы они могли утвердиться в вере во Христа, потому что понимают, что после 10 лет отсидки, значит, мир-то поменялся, и надо как-то привыкнуть к жизни на свободе. Вот, а мы отправляем их в наши христианские центры, которых у нас два. Вот там ведется работа.
Где они находятся? Скажи.
Они находятся, значит, один находится в 35 километрах от города Тюмени, другой в 77 километров от города Тюмени, еще дальше в глубинке, там в деревне. Но и там рассказывается, то есть человеку доносится вот именно что жизнь и утверждение в вере во Христа. Некоторым, у которых, которые, например, приехали из других городов и нет никаких документов, может быть, и негде преклонить голову. Помогаем, то есть мы сотрудничаем еще с одной муниципальной организацией, социальная служба «Ночлежка». Директором ее является бывший замполит управления, и он сам знает, вот не понаслышке знает эту судьбу заключенных, знает, что им сложно. И он открыт к сотрудничеству, к работе. Значит, мы проводим там служение, в этой социальной гостинице, в этой ночлежке. И там же они помогают восстанавливать документы, как бы устраивать человека на работу. Ну и, разумеется, люди не пропадают, они находятся под попечением. То есть мы с ними общаемся, заботимся, там, подаем одежду там, и так далее. Вот. Но с самого начала человеку говорится о том, что человек должен начинать новую жизнь. Кто крал, говорит апостол Павел, впредь не кради, но лучше труди своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть вот это мы побуждаем человека работать, побуждаем начинать новую жизнь законопослушного гражданина. Вот такая.
Понятно. А скажи, вот в этих центрах там они трудятся, эти люди, которые проживают?
Да, конечно, они трудятся, они там не получают зарплаты, разумеется, то есть они трудятся на себя, работают на себя. То есть там есть хозяйства свои, значит, там свинофермы, там, значит, там 5 гектаров земли, например, то есть они сами обслуживают, строят там дома для житья, там более 60 человек находится в этом центре, вот в одном центре, в другом порядка 10-15 человек, то есть вот так. Но люди, значит, они тянутся, потому что там они находят жизнь. Ну и в ближайшее время мы планируем начать такой же вот христианский центр для женщин, потому что женщина освобождается, и это как бы отдельная категория людей, то есть у них своя специфика, то есть у нас болит сердце о том, чтобы женщины тоже оказались охвачены вниманием.
Да, очень интересно. Скажи, Армен, а вот для малолетки, для этой колонии что-то вы делаете особенное, как-то вот вы, это особая такая категория людей, которым, может быть, такая прямая уже проповедь о Христе, им еще, может быть, рано, если так можно выразиться, поскольку, ну, не нахлебались они еще тюремной жизни, так можно сказать. Вот, это на строгом уже легче проповедовать, а малолеткам, я считаю, сложнее проповедовать, потому что уже куча планов на освобождение, я теперь буду умный, я теперь так не сделаю и так далее. То есть это народ такой.
Да-да, я благодарен за этот вопрос. На самом деле, как ты сказал, Алексей, это очень важно, и для нас это малолетки, это отдельная категория тоже людей, вот женщины и малолетки, то есть это две категории, на которых мы уделяем особое внимание. Вот недавно, вот в Рождество мы сделали такой проект для матерей, например, для женщин мы осуществили проект «Рождественская елка ангела», который проходил вот в принципе, по стране, и координатором ее в Санкт-Петербурге является Ассоциация христианских церквей «Союз христиан» и лично Ян Волков. Вот. Но мы сделали проект для матерей и для их детей, которые находятся на свободе. Но были и такие дети, которые сейчас находятся на малолетке. То есть мать в женской колонии, а сын, например, в малолетке. То есть мы делали от матерей, делали подарок, внимание сыну там, или дочери о том, чтобы их связи не потеряли, чтобы они имели контакт. Вот. А для подростков, для малолетки мы сделали еще такое, уделили им внимание в чем. Многие малолетки из детдомов, сироты, то есть вот у нас таковых нашлось около 40 человек, и мы сделали 40 подарков для детей, то есть одна из кондитерских фабрик выделила там подарки, сладкие подарки, мы сделали сладкие подарки, там приложили Библии, значит, и подарили детям, вот подросткам, рассказывая им о Христе и просто о милости Божьей, то есть это произвело результат. И недавно тоже благодаря некоторым спонсорам, значит, мы организовали тоже проект, закупили спортинвентарь, там, телевизоры, там, бытовую технику для малолетки, для того, чтобы они могли чувствовать себя не просто как загнанными, то есть как бы, как вот есть сейчас фильм вышел «Сволочи», и там, что вот к ним такое отношение, вот, что с вас получится, да вы бывший, значит, будущий бандит и там и так далее. На самом деле у нас отношение другое, мы хотим вложить в них, что у них есть будущее. И некоторые из них открываются вот на таких вот, на простых примерах, то есть как бы они видят внимание, заботу о себе. У некоторых романтика там в голове, то есть кто-то стремится по понятиям, хочет подняться, вот, но а некоторые обращаются, вразумляются, как бы и освобождаясь, приходят в церкви.
Спасибо, Армен. Перед началом передачи ты говорил о каком-то чуде, которое произошло в следственном изоляторе. Ты хотел рассказать, расскажи.
Значит, ну, чудо. Для нас это было чудом, но и это чудо стало для сотрудников этого подразделения, это следственный изолятор номер 2 в городе Заводоуковске, там буквально 100 километров от Тюмени. А там произошел такой случай, когда один из находящихся там, по-моему, он уже находился, уже, он был осужденным, вот. Он стал буянить, внезапно стал буянить, там, кричать, там, никому житья не было, и администрация не знала, что, как его изолировать, как вообще с ним бороться. Ну и вспомнили, что посещает сотрудник ассоциации, посещает следственный изолятор, и дали ему возможность прийти и помолиться за него, пообщаться с этим человеком. Ну и вот один из наших сотрудников, Евгений Сенников, посетил его, сказал буквально несколько слов, помолился, возложил на него руки и произнес молитву Господу Иисусу Христу. В эту ночь все спали спокойно, и в том числе этот паренек, и для администрации это стало таким вдохновением, ободрением, чудом, что они говорят: «Пожалуйста, Евгений Антонович, посещайте следственный изолятор, когда вам удобно, то есть, пожалуйста, ходите туда». То есть проводите, может быть, молите за людей. То есть нам, для нас это очень важно. Мы сами не ожидали такого поворота событий, но вот такие именно вещи, когда человек резко меняется, когда вот явно видно, что человеческим путем никак не изменить, ничего не сделать, вот, а Бог совершает чудеса, это влияет на людей.
Да, ты знаешь, мне вспомнился разговор, который у меня был с начальником оперативного отдела пожизненной Вологодской тюрьме. Он говорит, что если я вижу, что вот человек уже неадекватно себя ведет и ни на что, можно сказать, не реагирует, там пожизненные находятся осужденные, то он говорит, я этого человека, чтобы он не совершил с собой суицид там или еще что-то, я его к верующим сажаю в камеру. И через месяц, говорит, другой человек совершенно становится. То есть вот так вот, можно сказать, этот сотрудник администрации свидетельствует о нашем Боге, которому мы поклоняемся, которому мы служим, о том, что действительно только Он велик и может исправить вот мозги, если так можно сказать, пусть это не прозвучит грубо, человека, повернуть их в нормальное состояние.
На самом деле это так есть, потому что вот вера в Бога, о котором мы говорим, да, вот о выборе, то есть это не просто дань моде там, или традиции. Вот для нас это реально, это жизнь, вера – это жизнь, она меняет человека, и то, во что человек верит, то он и получает. Хотелось бы, конечно, может быть, сказать сотрудникам администрации о том, что, чтобы, ну, может быть, не боялись как бы давать возможность тюремным служителям проповедовать Слово Божие. Но, ну, пускай на практике это будет видно. Господь однажды сказал: или признайте дерево хорошим и плоды его добрыми, или признайте дерево худым и плоды его худыми. То есть пускай на опыте все будет видно. То есть есть польза от работы тюремных служителей или нет, что они несут там и так далее. Конечно, есть оперативная работа, то есть и всегда есть вопросы, но важен момент, что если для человека вера станет жизнью, то жизнь поменяется. Если же это будет просто сухая формальность, то, к сожалению, не будет никаких изменений.
Конечно, Богу нужно сердце человека. И если это сердце действительно принадлежит и предано Богу, то человек становится совершенно другой. И как ты сказал, что от избытка же сердца говорят уста, то и уста его будут произносить то, что будет радовать людей, то, что будет служить к миру, к любви. И пусть такие люди выходят как можно больше из наших тюрем, возвращаются в свои семьи, и пусть для нашей страны это будет благословением, такое пробуждение, и пусть оно начнется в тюрьме. Аминь.
Аминь. Так и должно быть.
Ну, давай мы сейчас предложим нашим радиослушателям прослушать еще одну песню, и потом вернемся к нашему диалогу.
Что-то случилось в зоне строгого режима, и у охранников по блюдечку глаза. Как будто в мире всем переменился климат, или комиссия с амнистией пришла. Не слышно мата даже утром на проверке, и под кроватями исчезли все бычки. Не пьют чефира зэки, вот дела, поверьте, и побросали в урны чеки и шприцы. Что за наваждение? Это изменение. Не заболевание. А знаете, что говорят? Это пробуждение. Не видно пьяных в зоне, разве из охраны? Но если солнышко макушку напечет, не крутят пальцами, общаясь куркаганы. А пару слов из пени — это же не в счет. В очко не режутся и на ножах не бьются. А если даже уж решают, кто не прав, не за малявы, а за Библию берутся и разъяснят, кто Изавель, а кто Ахав. Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение. Знаете, что говорят? Это пробуждение. Везде со стен исчезли дамские портреты, сожгли журналы всем известные в кострах. И не заплеваны подъезды и туалеты, и кто-то вывел хлоркой масти на руках. Даже хозяина тут чиркнуло по сердцу, и, глядя в зеркало, решил он по уму: пойду покаюсь, видно, в воскресенье в церкву, а хватит денег, даже Библию куплю. Что за наваждение? Это изменение. Не светопредставление, а тут человек один говорит: это пробуждение. Ну что творится по локалкам в воскресенье? Не крутят Мишу круга, хором все поют про Иисуса и про вечное прощение, и что они всей зоной в небеса идут. А в клубе вечером священное собрание, молитва, проповедь, сплошные чудеса. И для милиции и зэков наказание, что провинившихся не допускают в зал. Ну что же это такое? Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение, не заболевание и не светопредставление, а это пробуждение. Это пробуждение.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Армен Мкртумян из Тюмени. Он председатель правления Ассоциации тюремных служителей этого региона. Ну и поскольку наша передача уже подходит к концу, я по традиции нашей программы хочу предложить тебе, брат, чтобы ты обратился к человеку, который сегодня еще не знает Господа и живет, вот как он думает, хорошо ли, плохо. Но вот самое главное, что бы ты хотел ему сказать за это короткое время?
Прежде всего, как и говорил Господь, я скажу тебе, дорогой мой друг, мир тебе. Мир, потому что в этом мире много суеты, много проблем, заботы там, и так далее. Но в сердце твоем должен быть мир. Мир, который дает Господь Бог, который вразумляет человека, который направляет его сердце на пути свои. Говоря мир тебе, я хочу пожелать тебе, мой дорогой друг, сделать однажды выбор в сторону вот этого мира, постоянного мира. Задумайся над своей жизнью. То есть, что ты сделал хорошего, может быть, что-то плохого. Задумайся над своей жизнью, как тебе дальше жить. Есть ли у тебя мир в сердце? Мир, который приведет тебя к такому благополучию, спокойствию. Вот, хотел бы обратиться к тебе и сказать, что если ты однажды сделаешь выбор в пользу Христа, ты обретешь этот совершенный мир. «Суета-сует», — сказал однажды Екклесиаст, — «все суета и томление духа». Я желаю тебе, чтобы в твоем сердце не было суеты, не было томления внутри, но чтобы мир Божий наполнил твое сердце и твой разум. Вера во Христа пускай будет искренней, естественной, натуральной, и, как я сказал вначале, пусть сидящий во тьме увидит свет. Может быть, уголки твоего сердца, какие-то уголки находятся во тьме, пусти свет. Есть истинный свет, просвещающий человека. Благословляю тебя, да поможет тебе Бог. Аминь.
Спасибо, брат Армен. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Армен Мкртумян из Тюмени. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Пишите нам, мы будем всегда рады вашим письмам. До свидания, да благословит вас Господь.
Я хотел бы тоже попрощаться и сказать вам: мир вам да умножится в Господе нашем Иисусе Христе. Благословляю, спасибо за внимание, да благословит вас Бог. Аминь.
Аминь.